Книжка — это просто тело, да? Душа у книжки — это текст, который невозможно запретить. Мы не биологические существа, мы же как бы, как завещал Кастанеда, светящиеся сущности. У нас же есть какая-то миссия в этой жизни. Я очарован человеком. Человек — это самое прекрасное существо.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим с писателем Виктором Мартиновичем и обсудим, в какой момент писательство становится активизмом и почему добро всегда побеждает. Но прежде я хочу напомнить, что вы можете слушать этот и другие выпуски на всех платформах, включая YouTube. И в случае, если вы слушаете нас на YouTube, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы подкаст могли послушать еще больше людей. Виктор, здравствуйте, спасибо большое, что вы сегодня с нами говорите. Мы записываем этот выпуск уже после того, как к сотрудникам московских книжных издательств пришли с обысками, и стало известно, что следственные действия проходят по экстремистской статье. Мы не знаем, как это дело развернется в будущем, но что мы точно знаем, что мы уже находимся в точке, когда людей арестовывают за книги, авторов книг объявляют экстремистами, издатели этих книг объявляют экстремистами, отправляют под домашний арест, возбуждают уголовные дела. Но еще относительно недавно казалось, что такое больше никогда не может произойти. Но вот 2025 год, реальность нам известна. Как вы думаете, в какой момент и почему это снова стало возможным?
Ну, я из Беларуси, я из другой среды, из среды гораздо более литературоцентричной, в том смысле, что у нас как бы с книжками все серьезно было всегда. Мой роман «Паранойя» там через месяц после издания в России, кстати, он был издан в Петербурге, я через месяц в метро увидел постер о том, что бестселлер, я успел его снять даже, как бы этот постер. А еще через полтора месяца газета «Народная воля» опубликовала фрагмент из этого романа, и поскольку никто не читает в нашем мире книги, но читают газеты, это в 2009 году роман резко исчез со всех полок, и мне мои московские друзья издатели прям вот говорили: ничего себе, у вас там до сих пор книжки запрещают, ну ничего себе, какие вы крутые, у вас там книга является поводом для запрета, у нас как бы наступило будущее уже давно. Ну, на самом деле, я тут не вижу каких-то новых времен, потому что, на мой взгляд, книга печатная с момента своего появления всегда была приглашением к своему запрету, уничтожению и так далее. Потому что вот сколько она печатная существует, столько с ней печатные борются. И даже, ну, понимаете, ведь книжка — это ж, ну, это что такое? Книжка — это просто тело, да? Душа у книжки — это текст, который невозможно запретить, да? То есть тот текст, который может ходить по интернету или не по интернету, как рукопись у Булгакова бесконечно. И в этом смысле, конечно, это абсолютно бессмысленно, с другой стороны, это очень важно. Как бы я читал совсем недавно письма Плиния-младшего императору Трояну о том, как именно он уничтожает христиан. 80-90 год нашей эры, поэт-прокурор Плиний рассказывает доверительным тоном императору, как именно он борется с этими идиотами. Он пишет о том, что, ну, во-первых, оказывается, они не едят младенцев. Представляете, оказывается, они не пьют христианскую, в смысле, они не пьют кровь на своих мессах. Это все оказалось бредом. Представляете, я его не знал. Да. Такое вот удивительное открытие. Оказывается, они на своих службах призывают к добру, к любви. Ну и как бы, и вот их надо как-то уничтожать. Я думаю, как их уничтожать? Я придумал такой способ. Я у них спрашиваю: ты христианин? Если он мне говорит: да, я христианин, я ему даю 3 месяца.
Если он через 3 месяца говорит, да, я христианин, то я его, соответственно, убиваю. Вот. Ну а что я могу сделать? И то есть как бы это вот такое отношение к логосу, когда смертным приговором является простое признание в том, что ты христианин. То есть если ты христианин, значит, ты уже виновен. С другой стороны, это то отношение к логосу, то есть к слову, то есть как бы к тексту, когда на этот логос возлагается спасительная роль. Ты можешь отречься от слова, просто сказать, нет, я не христианин, все, точка, ты гуляешь. И, наверное, это вот как бы отношение Плиния лежит в основе как бы всех преследований, потому что помним, какую роль сыграла Библия Гутенберга в истории протестантизма, ладно, да, в истории Германии. Это текст, который родил новый немецкий язык. То есть чувак издал книжки Нового Писания, Нового Завета. Новый Завет был важен, потому что это Новый Завет, да. И как бы он придумал параллельно немецкий язык новый, на котором говорил, сейчас, когда ты переезжаешь в Вену, которая оставалась католической, все говорят тебе «брюс год», никто не говорит «гут морген», да, другой язык, старый язык. А он придумал немецкий язык. И как бы, да, его книжки как бы не дошли вот при нем до сожжения, но он как раз-таки ознаменовался сожжением текста. И сам Мартин Лютер сжег папскую буллу, которая объявляла вне закона его, да. То есть как бы дальше можно, конечно, можно вспомнить, что накануне этого, в 1030 годами ранее, прекрасную ярмарку из огня и картин, и книг устроил Савонарола во Флоренции. Причем в сожжении участвовал, собственно, Боттичелли. Тот самый Боттичелли, который когда-то нам показал красоту человеческого тела и женскую красоту в том виде, в котором мы ее понимаем. Да? Этот же человек после сеансов сожжения, на которых он, скорее всего, уничтожил часть своих самых прекрасных картин, которые показывали нам прекрасные женские и мужские тела, да, которые могли бы стать новыми Венерами и новыми Примаверами, Он их не только сжег, он сжег к себе мозг и стал человеком, который рисует вместо Венус странные картины вроде «Мистик Нативити», отравленные мышлением Савонаролы Боттичелли, это кто-то совершенно другой, да? Вот, поэтому это было всегда, и это будет всегда. Что тут важно для меня лично, как для автора, это то, что я считаю очень важными людей, которые запрещают книги. Это просто, не знаю, я им радуюсь, я считаю, что ничего лучше нет, чем сжечь книгу.
Вы имеете в виду, что так книга становится известной, и люди хотят ее прочитать?
Ну, конечно, ты же... Чем был бы Сорокин без истории с нашими? Вот правда, насколько сильнее стало его слово, стал его текст после того, как возник этот совершенно не стоящий выеденного яйца, на мой взгляд, конфликт. Сорокин после запрета, мне кажется, очень много приобрел. И дело не только в том, что вес слова увеличивается. Дело в том, что, понимаете, мы живем в мире, в котором на самом деле правят танцующие девочки в рилсах в Инстаграме. Вот мне это кажется прорастающей культурой, которая меня пугает гораздо больше, чем культура борьбы с книгой. Потому что те люди, которые борются с книгой, на самом деле борются с безграмотностью. Они ведь как бы борются с миром без логоса. Они борются за некие правильные тексты, и неизбежно ты должен говорить о том тексте, который ты сжигаешь. Это важно. И стало быть, ты логоцентричен. И стало быть, ты как бы онтологически против танцующих девочек в рилсе. Я просто говорю о том, что, борясь с книгами, они борются со словом. А мир, в котором правит слово, это тот мир, в котором я живу. И как бы неважно, какие книги они предлагают читать взамен, важно, что они предлагают читать. И это прекрасно, потому что противостоит этому мир танцующих девочек в рилсах, который абсолютно не логографичен. Там нету слова, там просто нету ничего. И если они допускают, что зло приходит в наш мир через тексты, это допущение, с которым можно работать. Я не думаю, что зло сегодня таится в книгах людей, которые выражают свою гражданскую позицию. Но если вы ищете его в книгах, значит, вы до сих пор верите в то, что книга жива. И вы тем самым делаете книгу живой.
А как вы думаете, уничтожение книг — это последний шаг в этой цепочке по уничтожению смыслов? Иными словами, есть ли у нас основания думать, что после этого шага, где уничтожают книги и сажают авторов, хуже уже не будет, и через какое-то время нас ожидает просвет? Или это не финальное звено?
Специфика процесса Наджан и Дарк, по итогам которого Пьер Кашон, ректор Сорбонны, главный судья, осудивший Жанну Дарк на сожжение, заключается в том, что через 30 лет после этого процесса был другой процесс, где те же люди, практически, кроме Пьера Кашона, ее оправдали и осудили тех, кто ее осуждал. И это какая-то замкнутая вселенная борьбы оправданий, зла и так далее. Это неизбежно. Что происходит с книгами, что происходит с авторами после его запрета? Дело в том, что, понимаете, у меня, повторюсь, очень специфическая оптика. Я представляю белорусскую литературу, которая как таковая возникла, вот все выражение белорусская литература, возникла очень поздно и возникла таким странным образом, что был чувак, которого звали Франтишек Бугашевич, который не думал, был нормальным мужиком, да, мужик как мужик. Он как бы был адвокатом, он защищал там крестьян и шляхтичей. И вот как бы он поучаствовал в первом восстании, уехал из страны после того, как была амнистия, потому что тогда была амнистия, да, он восстановили его в правах и разрешили вернуться. Было второе огромное восстание 60-х годов, после восстания Кустуся Калиновского, которое в историографии называется польским восстанием. И вот после этого восстания всякая мысль о белорусском языке, белорусской литературе и чем-то написанном на белорусском была запечена. И вот в эту самую чугунную пору, когда просто вот в музее в Кушлянах, где это все появлялось, экскурсоводы любят говорить о том, что как бы за само белорусское слово можно было, слово, фразу, сказанную по-белорусски, можно было съесть. Я в этом сомневаюсь, но они так говорят, и как бы бог с ним, да. Вот в этот момент начинает прорастать белорусская литература. Он садится и пишет сборник из там 12 стихотворений, 1870 год на дворе, продмове к которому, в предисловии к которому он пишет: «Бережите мову нашу родную, как не умерли». И вот это он издает это тиражом 2000 экземпляров в Австро-Венгрии. От этих 2000 экземпляров остаются два особняка, два экземпляра, ни один из которых не находится на территории Беларуси. И тем не менее литература остается. Ни в одном музее Беларуси нету ни одного экземпляра, с которого все началось. Потому что как бы, ну, возникала необходимость. Есть репринты, есть какие-то копии, фотокопии и так далее, но оригиналов нет. Но литература осталась. Стало быть, белорусская литература как традиция, как феномен возникла из ситуации полного выжженного поля. Но мы знаем по сельскому хозяйству, что трава ведь всегда растет лучше всего именно в ситуации полной, когда все зачищается, начинают прорастать молодые ростки. И в этом смысле чем больше борьбы, тем... Повторюсь, мы даже перечислить случаев, связанных непосредственно с нашим регионом, условно, борьбы с печатным словом, займет часы. Мой любимый случай, то, что нас объединяет условно говоря, традиции славянской письменности и книгопечатания, был такой чувак, которого звали Франциск Скорина, который стал первым человеком, который вслед за Лютером перевел старые книжки Ветхого Завета на типа русинский язык, на какой-то язык, который был то ли русским, то ли белорусским, то ли чем-то между этими двумя языками. Издал это в 1520 году. И дальше, собственно, история этой книги — это история борьбы с этой книгой. Потому что мы видим фрагменты, мы видим обложки, то есть их как бы эти книги изымались, раздирались, и в обложке переплетались другие книги. И это происходило на территории Польши, да, в мастерских так называемых интерлигаторов, то есть людей, которые переплетали существующие книжки, в Познани, в Кракове находили фрагменты малой подорожной книжки Библии Скорины. И с другой стороны, есть целый трек в скориноведении того, что происходило с этими книжками в России. В Польше с ними боролись, потому что они написаны на русинском языке. В Московском княжестве с ними боролись, потому что какой-то чувак, которого звали Франциск, который это все сделал за деньги. Там на книжке было обозначение, что это все было издано под зверхностью, то есть под руководством, условно говоря, короля польского, князя литовского и сия Руси Жигимонта. И, конечно, московитам было неприятно слышать о том, что сия Руси, оказывается, князь находится в Литве. И за это и там в двух мирах его книжки с удовольствием раздирали и что-то с ними делали. Но это же не значит, что книжек не осталось. Наоборот, мне кажется, это значит, что эта книжка важна.
Да, с одной стороны, даже если вся трава выжжена, появляются и идеи, и авторы, и произведения, и так всегда было. С другой стороны, это сопряжено с риском. Например, риск потерять собственную свободу. Вот в таких условиях что движет автором, который хочет свою мысль донести?
Ну, мы же как бы не биологические существа, мы же как бы, как завещал Кастанеда, светящиеся сущности. У нас же есть какая-то миссия в этой жизни. И мне кажется, очень важно не делать ничего того, что ты сам полагаешь преступлением, что ты не хотел бы, ну, как бы, по-моему, дословная формулировка у Канта звучит так: действуй так, чтобы твои поступки могли быть положены в закон, который ты готов был бы распространять на самого себя. Вот как бы если этот нрав императив распространять на себя. Я для себя это формулирую так, что мы живем в мире, особенно последние белорусы, последние 5 лет, регион последние 3 года, в котором очень важно не приумножать ненависть. Потому что мы в ситуации, из которой с помощью чувства мести, чувства возмездия, чувства ресентимента выйти невозможно. Поэтому как бы моя роль заключается в том, чтобы стараться взывать внутри себя, в том числе, к тем силам, тем основаниям в душе, которые ведут к милосердию. Понятно, что все в мире может быть наказуемо, но как бы ситуация наказуемости слова делает мое желание говорить существенным. Понимаете? То есть как бы если слово не наказуемо, то мое желание говорить неважно. То говорить может в том числе тот, кому нечего сказать. А в ситуации опасности говорит только тот, кто для себя все взвесил, кто решил, что говорить надо, и без этого ты не ты, и без этого зачем тебе жить. То есть как бы свобода ведь точно так же, как страх — это то, что ведет к мужеству. Если ты сидишь в окопе, и над тобой свистят пули, и ты выскакиваешь и закрываешь огневую точку своим животом без страха, не испугавшись, то это не является проявлением храбрости. Это является безрассудством, например. Ведь Аристотель делил разные ступени храбрости, да? А вот если ты успел испугаться, и ты, преодолев свой страх, совершил некий подвиг, то получается, что подвиг предопределён страхом. Точно так же и со свободой. А свобода вырастает из несвободы, из запрета. Если есть запрет, если как бы есть некие условия, в которых тебе 10 раз надо подумать, прежде чем что бы то ни было сказать, твои слова становятся значимыми.
А вот интересно, как на этом фоне вы воспринимаете разговоры об отмене культуры? Насколько подобные идеи существенны?
Да они приумножают ненависть. Они как бы являются комфортной поездкой на поезде мести, которых сейчас курсирует очень много и которые приводят нас в самые неожиданные тупики. И на этих поездах можно заехать в территории, на которых не действует ни одна из конвенций, подписанных после Второй мировой войны. С людьми, которые обладают российскими, белорусскими паспортами, творятся вещи, в которых будут написаны впоследствии книги. И те вещи, которые сейчас творятся, они творятся, исходя из желания revenge, какое-то воздаяние. Да? Ты не можешь достичь тех людей, которые тебя обидели, и ты бьешь по людям, которые являются жертвами тех людей, которые тебя обидели. И как бы вот это та логика, из которой невозможно выйти. Потому что если я сейчас в ответ начну приводить примеры и говорить, что это неправильно, я, получается, начну сейчас опять же говорить как человек обиженный, который требует мести. Но как бы, ну, выходить из этого надо, наверное, каким-то другим типом разговора. Разговора о том, что нам нужно опомниться и читать хорошие книги, читать Достоевского и помнить. У меня было очень
стрёмная ситуация в Мичиганском университете в Энн-Арборе, когда я, представляя свое исследование, упомянул про Достоевского исключительно в контексте того, что этот автор очень важен, потому что он приучил нас к идее амбивалентности добра и зла. И мне кажется, что эта мысль в принципе важна, да, то есть как бы понимание того, откуда мысль возникла в нас, о том, что добро может быть одновременно злом. Это же важная мысль, да, и ее правда до Достоевского не было. Достоевского мы почти все проходили в школе. И вот у меня случился абсолютно запредельный спор с коллегой из Украины, который сказал, что я не имею права упоминать Достоевского, потому что я белорусский писатель, и вообще вот есть белорусские писатели, которые не упоминают Достоевского, что же я себе такое позволяю. И для меня это было удивительно, потому что разговор шел на научной конференции, чувство ненависти зашкаливало, и я был объектом этого чувства ненависти вместе с Достоевским. Хотя, на мой взгляд, моя мысль была очень... Я не говорил другие мысли про Достоевского, как бы, потому что это не имело отношения к моему докладу. Но как бы, ну, тот человек, который призывает сносить памятники, тот человек, который призывает отменять Чайковского, ведь понимаете, есть две России, и когда мы запрещаем Россию, условно говоря, Тургенева, Россию Чехова, мы как бы Россию Набокова, Россию Газданова, мы усиливаем ту Россию, которая возникла после и которая, в общем, в каком-то смысле им оппонировала, которую они оппонировали. Ведь как бы это же важно, что самая большая, ну, огромная коллекция импрессионистов, экспрессионистов, постимпрессионистов, коллекция Ван Гога в Санкт-Петербурге оказалась из-за того, что культурные люди, которые были предпринимателями, имели достаточно вкуса, коллекционерами являются, понимать, что вот это вот важно в момент, когда еще никто не понимал в Европе. И стало быть, как бы это про какие-то две России по меньшей мере. Но даже если бы не было двух России, все равно как бы отменять что-то культурное, руководствуясь интересами, желанием мести, мне кажется, контрпродуктивно. Потому что культура — это то, что предотвращает войны. У нас был недавно спор с моим, вернее, даже не спор, просто мой коллега Анатолий Михайлов, академик, говорил о том, что он цитировал Элиаса Канетти, который написал великую книгу «Совесть нации», в которой есть эссе о поэте, который сокрушается, что он во время геббельсовской пропаганды, что он не смог своим словом отменить эту пропаганду. Какой же он поэт, если он не смог отменить своим словом? И вот я ему на это говорил о том, что, к сожалению, в очень большом количестве случаев поэзия очень хороша в том, чтобы скорее приумножать ненависть, нежели в том, чтобы отменять эту ненависть.
Почему?
Ну вот я не знаю почему, но как бы мы помним «Убей немца», это великое стихотворение тире агитку, и мы видим, насколько оно живуче, да, этот призыв, мы помним его до сих пор. А вот стихотворение «Прости немца», да, или там проповедь про «Полюби своего врага как самого себя, подставь другую щеку», это всегда какая-то позиция слабого. То есть это не поэтично. Это просто высказывание, которое требует какого-то другого к себе отношения. Это не футуризм, знаете. С этим надо по-другому работать. Если говорить про отличие прозы и поэзии, то большой текст, который позволяет тебе заглянуть в мир другого, имеет больший потенциал сшивания миров, а не разъединения этих миров.
Вот вы заговорили про Анатолия Михайлова, я вспомнила его размышления про ответственность интеллектуалов, и он там говорит, это было еще до пандемии, он говорил, что мы находимся на пороге новых вызовов, где прежний язык и прежний подход абсолютно бессильны. И вот сейчас мне кажется, что мы каждый день убеждаемся в верности этих слов, при этом как будто бы нельзя сказать, что за эти 5 лет мы приблизились к тому, чтобы новый подход хотя бы разглядеть.
Мне кажется, что происходит скорее обрушение всего того мира, который был до этого. Он продолжает каскадами так обваливаться. И, наверное, нужно, чтобы он полностью исчез до момента, когда начнет прорастать что-то новое. Нету просто основания. Понятно, что не исчерпаны все прежние конфликты, не исчерпаны все прежние способы говорить об этих конфликтах. И поэтому нету основания для появления нового, чего-то нового.
Но мы не можем быть уверены в том, что в момент, когда старое исчезнет, появится новое. Вполне возможно, что мы зависнем в ситуации, когда старое уже отпадет, а нового так еще и не будет. Вот что тогда делать?
Дело в том, что мне кажется, что за последние 10 лет все то, что мы знаем о себе, о человеке, изменилось настолько, что мы должны перестать себя узнавать в текстах Платона и Аристотеля. Единственное, что нас оставляет людьми, которые были описаны в антропологии и гуманитарных науках, это то, что мы пока что все еще смертны. Но до цифрового бессмертия тоже остался буквально один шаг. И в этом смысле, ну, мы размножаемся, мы знакомимся, болеем, мы страдаем уже вот с помощью этих устройств. Ну, мы завязаны, мы цифровизовали вообще все, да, мы передвигаемся по городу, мы заказываем еду, мы все, начиная от приема пищи, вот самое базовое телесное в нас уже абсолютно новое. И мы при этом продолжаем думать, что мы старые люди, которые вот как бы имеют старый набор. Мы даже продолжаем сетовать на гаджеты, на их повсеместность и прочее, как если бы мы не стали уже давным-давно сами этими гаджетами. Мы уже в этом новом мире, и мы уже как бы нашли способы выживания в этом. Мы нашли способы нового гипноза в этом мире. Наши синапсы, наши нейронные связи разрушаются микродозами видео бессмысленных, которые мы потребляем. Мы как бы с этим привыкли сосуществовать. То есть это уже наполнило нашу онтологию с какими-то новыми чертами. Вопрос просто, кто это первым и как, в какой форме сформулирует. Ничего старого уже не осталось. Тот же Михайлов любит рассказывать про то, как он видел недавно пожилого человека, который пытался расплатиться в терминале без кассового обслуживания за две банки пива. У него не было карточки, у него была мелочь, и он не понимал, куда ее кидать. И, в общем, он ссылался при этом на старую книгу первого мужа Ханны Арендт, которая называлась «Человек, устаревшее существо». Вот как бы мы все уже устарели даже по отношению к тому миру, в котором мы помещены. Мы устарели. Просто не готовы с этим согласиться.
То есть у человека есть запрос на обновление?
Да, но просто какой-то администратор пока не кликнул по клавише «Yes», потому что это повесит нас на полтора часа, мы будем сидеть выключены абсолютно, или на полтора года, на какое-то время. Я думаю, что, как всякое обновление, оно научит экономить ресурсы процессора и экономить количество батареи, которые мы тратим на каждодневные операции. Оно даст нам еще больше ресурса для лени. А если взять нашу прекрасную лень, да, то она ведь на самом деле является одной из возможных причин ненависти и агрессии, которой мы окружены. Потому что из лени выйти можно в состояние игры, и это требует усилий. И гораздо проще выйти в состояние, условно говоря, войны, да, в состояние ненависти. Это такой универсальная прививка от всеобщей лени, которая всех мобилизует. И с одной стороны, у нас, наверное, появятся дополнительные ресурсы, с другой стороны, не факт, что мы эти ресурсы правильно потратим.
Мы часто тут в подкасте вспоминаем Канта, с его вопросами, кто я, на что я могу надеяться. И кажется, что от поколения к поколению вопросы, ответы на эти вопросы должны меняться в сторону того, чтобы человек лучше себя узнавал и как-то мог более объемно формулировать эти ответы. И вот уже искусственный интеллект появился, и много всего, что высвобождает время для того, чтобы мы погрузились в себя и в собственные мыслительные процессы. Но этого как будто бы не происходит. Вот как вам кажется, что за барьер, который удерживает человека от самого себя?
Я думаю, что глобально проблема заключается в том, что наше этическое не успевает за нашим технологическим. То есть мы проделали огромный путь за последние 2000 лет. За последние 40 тысяч лет, особенно от каменных топоров к освоению Марса технологически. Но этически мы, наверное, не просто никуда не ушли, мы скорее даже ужались как-то, еще как-то скукожились. И вот это самое этическое основание в нас, оно, наверное, главная помеха к правильному осмыслению себя по отношению к другим. Потому что мы, наверное, можем писать прекрасные тексты про структуру бессознательного, про стадию зеркала, про все что угодно. Но как только речь доходит до каких-то правил сосуществования с другим, то того, как один ведет себя по отношению к другому, тут неизбежно появляется то самое зло, которое свойственно только человеку. И вот, наверное, этика нам изначально, начиная с Аристотеля, с Никомаховой этики, была дана как естественный, нерелигиозный инструмент противостояния злу внутри нас. То есть зло в нас есть, с этим, ну, как бы, ничего не сделать. И вот если мы убираем закон, если мы убираем Бога, то единственное, что нас заставляет вести себя хорошо, ну, в смысле, вести себя правильно, вести себя, ощущать себя нормальным, каким-то хорошим, добрым существом, это этика, которая располагает нас по отношению к добру, по отношению к благодетели. Она говорит нам о том, как себя стоит вести. Но эта самая этика бомбардируется постоянно какими-то чудовищными испытаниями, мутациями, и она мутирует, трансгрессирует в первую очередь, делая нас постепенно все менее и менее сложными существами, все менее и менее рефлексивными существами, все менее и менее самоироничными существами. Может быть, в этом корень.
А вы разочарованы в человеке?
Нет, я очарован человеком. Человек — это самое прекрасное существо, с которым мы можем с ним говорить. Человек — это прекрасно, с ним можно поговорить, его можно погладить. У убитого есть такая история про то, как он приезжает в Калининградской области со стороны, со стороны Курской косы на птичью фабрику и общается там с орнитологами. И вот один из орнитологов объясняет ему природу зла, в ее зависимости от оснащенности оружиями убийства. Это такая офигенная оптика. Он говорит, ну вот смотри, вот возьмем синичку или воробейчика. Вот у него вот такой вот клювичек и вот такие махонькие коготки. И вот во время брачной игры один воробушек другому воробушку не просто глазки выцарапает, но и череп нафиг разобьет. Вот этими вот маленькими-маленькими коптериками. А вот если мы возьмем настоящую птицу с большим клювом, с большими когтями, например, ворона или сокола, у них брачная игра никогда не будет вестись до убийства. У них есть оружие убийства, но у них вместе с этим вот таким вот клювом, вот такими когтями, у них будет какое-то этическое оружие, которое их остановит от применения этого оружия. И вот мы, люди, саморегуляция, то есть ну, какой-то в голове инструмент, который говорит «нет, это для того, чтобы охотиться», но не для того, чтобы убивать во время брачной игры. Мы убивать не будем. Мы там, не знаю, мы подеремся немножко, и потом разойдемся. А вот как бы возьмем человека. У нас нет ни когтиков, ни зубок, ничего, ни клювика. И вот мы как бы, получается, самое злостное существо Эва. Он там еще на Конрада Лоренса опирается, так называемое зло. Но при всем при этом скептичном формате рассуждения я себе говорю одну фразу. Я говорю, ребята, ядерное оружие, мы не должны были пережить 20 век. Ядерное оружие для меня — это тот аргумент, которым для меня также является второй суд над Жанной д'Арк. Оправдательный приговор. Добро побеждает всегда, потому что мы все еще живы. В 20 веке человек достиг стадии, когда он может уничтожить планету Земля одним нажатием кнопки. Он, наконец, получил клюв таких размеров и когти таких размеров, что уже не просто другого самца можно уничтожить, можно уничтожить саму среду обитания. И вот вместе с этим клювом и этими когтями он должен был бы, конечно же, уже давно планету сжечь. Но он не сжег. А не сжег он, потому что добро побеждает. Оно может заставить тебя не дождаться. Оно может заставить тебя умереть, дожидаясь, да? Но оно побеждает просто потому, что оно больше, чем человек, больше, чем личность. Добро — это какое-то основание, которое заставляет нашу планету до сих пор жить. Вместе с тем, что на этой планете есть мы.
Да, в нас есть что-то, что не видно, что заставляет отложить топор в стадии, когда в общем, бой будет последним. И когда топор ведь откладывается, после этого идет всеобщее братание. После этого немцы, которые были самой ужасной нацией, нацисты, да, становятся самой прекрасной европейской нацией. Вот я не знаю лучших и более приятных, более открытых, более коммуникативных, более дружелюбных и как бы гостеприимных людей, чем жители Берлина, причем как западного, так и восточного в 2020-е годы. Как бы что-то с ними стало? Стала с ними как раз какая-то обратная эволюция, обратная волна. После того, как темные времена заканчиваются, начинаются светлые времена, и все, каждая молекула тьмы, которая в нас есть, замещается просто 10 молекулами света. И вокруг разливается такое свечение, что все, да, становятся братушками, ребятушками и водят хороводы вокруг березок.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Я напоминаю, что он выходит на всех платформах. Вы можете слушать нас на любой, в том числе на YouTube. И если вы выбираете этот способ, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы алгоритмы YouTube помогали людям находить наш подкаст и оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!